Дорогие друзья, братья и сестры, гешвистер, да? Вроде так. Я был уже в вашем собрании несколько раз, но сейчас праздник жатвы, приехали гости, и брат попросил, чтобы я немного еще сказал о себе. Меня зовут Денис Самарин из Краснодарского края, из России. Мне очень приятно быть в вашей местности, в ваших церквах. Хорошо, что верующие, дети Божии, они есть везде. Как мне рассказали одну историю, в самолете летели два человека, один бизнесмен и один верующий христианин. И этот бизнесмен начал спрашивать христианина, ну как ты работаешь, рассказывать о своей работе. Говорит, что я работаю на большом предприятии, у нас много филиалов. А христианин говорит, я тоже работаю на очень крупном предприятии, у нас филиалы по всему миру. В каждом селе есть свои, филиал есть. Вот. Очень богатая организация, везде принимают хорошо. Тот удивился, говорит, а кому же принадлежит твоя фирма? Владелец отец и сын, говорит. Вот. Я, говорит, на них работаю уже много лет. Вот. А зарплата? Зарплата, говорит, огромная, просто баснословная платит. Но тот так удивился, говорит, на кого же ты работаешь? Ну, он говорит, вот я верующий христианин, с Богом имею общение. Он так засвидетельствовал. Друзья, оно вызывает улыбки, но вот если задуматься, оно на самом же деле так, да? То есть мы имеем везде представительство Царства Небесного в каждой местности, многоязыковое такое представительство, и мы везде находим друзей, находим братьев и сестер. И сегодня, друзья, у нас праздник, большой праздник, действительно праздник очень нужный, потому что написано в Библии, что в последние времена люди будут неблагодарны. Друзья, и это очень видно, что сейчас люди, имея все, имея такие условия жизни, даже я не имею в виду Германию и в России, и в других странах, где люди жалуются на свою жизнь, в общем-то все равно люди живут лучше, чем можно было бы себе это представить. Однажды мы ехали на автомобиле, вот брат уже говорил такую мысль, но я тоже вот хотел ее еще раз подчеркнуть. Ехали на автомобиле не очень хорошим, с современными мерками, но все равно есть кондиционер, все равно музыка играет хорошая в динамиках, все равно тепло, идет дождь, а мы не мокнем под дождем, едем на автомобиле. И вот один из братьев говорит, что 100 лет назад даже цари не имели такого комфорта. Вот царю надо было переместиться с одной местности в другую местность. У него была коляска, карета, она была очень богато отделана, она была инкрустирована золотом, но внутри стояла обычная буржуйка, печка, куда надо было дрова подкладывать, да? Вот. Друзья, если бы он хотел послушать музыку, то что для этого нужно было сделать? Нам для этого нужно кнопочку нажать. А если мы из машины вышли, наушники надел, кнопочку нажал. А если царю захотелось бы музыку послушать? Или сам пой, да? Вот. Или оркестр какой-то нужно большой с собой возить. Ну, так и делали, кстати. А если вот жарко очень, что тогда делать? Сейчас кнопочку нажал, и кондиционер. А раньше как, друзья? Раньше даже царю не было доступно вот это, или королю. И мы все равно сейчас жалуемся. Нам вот это не хватает, нам вот это не хватает, нам вот это не нравится. Друзья, поэтому праздник благодарения – это очень важный праздник. Это направляет наши сердца переоценить свою жизнь, переоценить то, что мы имеем. Сказать Богу от всего сердца «Слава тебе за то, что у меня есть». А есть у меня намного больше, чем я должен иметь. У меня есть очень хороший друг, брат. Интересно, что я никогда в жизни его не видел, свои глаза ни разу, но мы с ним познакомились, наверное, около 6 или 7 лет назад, и с тех пор общаемся, ну, почти ежедневно по телефону или по электронной почте. Он служитель церкви из Белоруссии. И когда я ему звоню, и иногда я говорю, Саша, как твои дела? Он всегда отвечает, лучше, чем я того заслуживаю. Друзья, и это действительно так и есть, что наша жизнь, она лучше, чем мы заслуживаем. Друзья, я хотел прочитать текст Священного Писания из послания к Ефесянам. Первая глава, третий стих. Послание апостола Павла к Ефесской церкви, первая глава, третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Друзья, еще раз прочитаю последние слова. Благословивший нас всяким благословением. Я убрал некоторые тексты, некоторые слова, и получилась такая конструкция. Благословен Бог, благословивший нас всяким благословением. Друзья, в этом стихе, как и во многих других текстах Библии, раскрывается отношение Бога к человеку. Очень многие люди неправильно понимают Бога и его мотивы. Они думают, что Бог – это такой надсмотрщик, который смотрит, в чем бы человек провинился, и как только человек провинился, он его тут же наказывает или хватает, или говорит, а вот, теперь ты в рай не попадешь. Ну, или еще что-нибудь такое. Некоторые считают, что Бог вообще никакого отношения к людям не имеет. Он создал когда-то мир, мир теперь движется по своим законам, а Бог ничего к этому... У него свои дела. У него свои дела, и он не занимается человеком. Кто-то думает иначе, друзья. Но вот Библия открывает, что Бог желает человека благословить. Он желает дать человеку максимально хорошие вот благословения. Вот когда Бог решил создать человека, Адама и Еву, то прежде чем он создал человека, он приготовил место, где он этого человека поселит. Какое это место, друзья? Это не просто там какая-нибудь пустыня там или еще что-нибудь. Он создал самое лучшее, он создал рай. И не Бог виноват, что человек лишился рая. Когда Бог желал человека поместить на земле, он поместил в самом лучшем, в раю. Создал место такое, Эдемский сад. Друзья, и в нашей жизни Бог смотрит на человека, и он ищет поводов, ищет способов, чтобы этого человека благословить, любого человека. Просто иногда человек выбирает пути, на которых трудно благословить. Бог пытается сделать что-то хорошее этому человеку, но человек находится на таких путях, где вот то, что Бог может сделать, он делает, но это все равно достаточно меньше, чем если бы человек на других путях стоял. Вот если человек верующий, христианин, любит Бога, ходит в церковь, Бог ему благословляет обильно, потому что это тот путь, на котором Богу легко благословлять. Если человек уходит на свои пути мира, на пути ожесточения, противления, друзья, желание Бога благословлять не уменьшается. Он также и хочет благословлять. Он не говорит, ага, ты ушел от меня, не будь тебе благословения. Нет. Он говорит, я буду тебя благословлять сколько могу, но твои пути, которые ты избрал, они ограничивают мои возможности. Но вот если, например, мой сын живет со мной в доме, то я могу его благословлять едой, кровом, заботой. А если он ушел от меня и живет где-то, то мои возможности ограничены. Я могу позвонить, дать совет, могу прислать деньги по телефону, ну, по почте, да, могу это сделать. Но больше-то не могу ничего сделать. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы находились на путях, где Бог нас может благословлять. Это очень важно. Поэтому, друзья, первое, что я хотел отметить, что у Бога желание благословлять есть. И благословлять Он хочет абсолютно каждого человека. Он всех любит. Друзья, но тема моей проповеди, она как раз о тех путях, которые препятствуют человеку к благословению. Или точнее, по-другому. Что нужно сделать в нашей жизни, чтобы Бог мог больше нас благословлять? Написано, благословен Бог, благословивший нас всяким благословением. Друзья, а что мы должны в жизни предпринять? Или какая наша жизнь должна быть? Какие пути у нас должны быть? С каких путей мы должны уйти? И на какие пути встать, чтобы вот это благословение, этот текст в нашей жизни исполнился больше. Друзья, и я хотел бы вспомнить три примера из Библии, на основании которых, этих трех примеров, посмотреть, вот что нужно сделать, чтобы Бог нас обильно благословил. Во всех этих трех примерах, друзья, будут такая схема. Для какого-то человека Бог приготовил благословение во всех трех примерах. Очень большое благословение Бог приготовил. Во всех трех примерах эти люди, о которых я буду говорить, пошли путем, который не, на которых нельзя получить это благословение. То есть Бог приготовил благословение, но эти люди пошли путем или могли бы пойти путем, на котором они благословение бы не получили. И во всех трех примерах в конечном итоге люди все равно пошли тем путем, на которых они благословение получили. И мы посмотрим как раз, друзья, какой путь не ведет к благословениям, а какой путь ведет к благословению. Но самое важное, друзья, что во всех трех случаях Бог приготовил это благословение. И было бы обидно, если бы большое приготовленное благословение, оно не было бы воспользовано, им нельзя было бы воспользоваться. Друзья, первый пример касается одного известного военачальника Ветхого Завета, человека, которого вы хорошо знаете, кто вот читает Библию, сирийский военачальник Нееман. Друзья, про него написано, что он был хороший человек, но у него была одна большая проблема. Он был больной проказой. Он был человеком прокаженным. В 4 книге Царств, в 5 главе, написано, друзья, что Бог позаботился об этом человеке и приготовил для него благословение. Он хотел его исцелить. Но чтобы исцелить этого человека, друзья, Бог посылает маленькую девочку, которая была захвачена в плен. Он воздвиг пророка Елисея в Израиле, через которого он хотел исцелить Неймана. Друзья, у Бога большие планы такие. И вот в этой системе, вот, которую Бог создал, вот в эту систему Бог решил ввести Неймана, чтобы Нейман воспользовался тем, что Бог создал. Вот девочка как благовестница и пророк как проводник Божьей воли. И вот Нейман должен был это все испытать. Вот девочка свою миссию выполнила, она сказала, Нейман послушался и поехал. Друзья, и вот когда он приехал к пророку, это 4 книга Царств, 5 глава, то у него были определенные мысли. Вот он едет к пророку на колеснице, окружают его слуги, рабы, и вот он представляет, как это будет. Он представляет себе все это, подъезжает к дому Елисея, и когда, 8 стих, я прошу прощения, так, секундочку, 10 стих. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Друзья, вот Нейман приехал, дом стоит, он около дома остановился, Нейман, в коляске, в своей колеснице, видит слугу, говорит, скажи своему господину, что приехал я, Нейман. Но этот человек даже не вышел из дома, пророк даже не вышел из дома, он слуге своему говорит, иди передай Нейману, вот там езжай Иордан, окунешься и будешь чист. Какова была реакция Неймана? И разгневался Нейман. Друзья, почему он разгневался? Смотрите, он приехал за исцелением к пророку. Пророк ему не отказал. Он не сказал, я тебя исцелять не буду. Пророк ему указал путь исцеления. Но тем не менее Нейман разгневался. Почему он разгневался? Объяснение. И пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Почему он разгневался, друзья? Он думал, что будет вот так, а получилось совсем иначе. Друзья, смотрите, Бог приготовил для Неймана благословение. Вот это вот оно здесь лежит, благословение. Но путь, как это благословение получить, у Бога один, а у Неймана в голове другой. Он себе вообразил, что вот сейчас выйдет пророк. Он вас поднимет руки, призовет имя Господа. Он скажет вот это, вот это, вот это. Потом он свою руку положит на больное место. Потом он еще что-то скажет. Потом еще. И потом исцеление произойдет. Друзья, он так все это представлял. Он ехал, он так мечтал об этом. И вдруг приехал, и этот пророк даже не выходит и говорит, вот езжай на Иордан. Друзья, он разгневался не потому, что он не получил, а потому, что он подумал, что надо получать иначе. В нашей жизни, друзья, то же самое. Почему иногда мы с вами не получаем благословения? Бог желает нас благословить, Он приготовил, а потому что у нас есть свои представления, как должно быть. Я вот так думаю, я вот так считаю. Друзья, Нейман мог вернуться в свой город больным, хотя Бог приготовил для него исцеление. И по одной только причине, что его собственные мысли не совпали с мыслями Божьими. Но нашлись мудрые люди, они говорят ему: Нейман, ну разве что-то сложное просит пророк? Ну сделай, как он говорит, сделай. И Нейман смирился, смог преодолеть свои мысли вот эти, вот свой какой-то шаблон, он смог его преодолеть, этот шаблон. Друзья, и он пошел и сделал то, что от него просили. И когда он возвращался уже в другом настроении, он получил благословение Божие. Друзья, очень много мешает нам вот то, что мы представляем. На одно собрание к нам пришел человек. Это был еще старый дом молитвы, мы собирались в маленькой комнате. Пришел человек. И еще до того, как начала звучать первая проповедь, он ушел. Я вышел за ним, сказать: вот вы посетили богослужение. Он говорит: да. А почему вы уходите? Я думал, что здесь будет большой храм. Я думал, что здесь будут красиво расписанные стены, что будет хор. А я пришел, и здесь 20 человек сидит. Я говорю: ну вы послушайте, что будет дальше. Может быть, Бог через это простое собрание скажет вашему сердцу. Может быть, Он подарит вам возрождение, вечную жизнь. Нет. Я думаю, что должно быть иначе. Друзья, вот у человека есть свое представление. Когда я уверовал, я пришел в собрание в городе Тольятти. Тогда тоже не было дома молитвы там. И верующие собирались в подвале, в одного дома. Вы знаете, когда я спустился в этот подвал, у меня такая мысль была, что сектантство какое-то. Вот несколько человек сидят, вот непонятно, такие стены серые какие-то, подвал такой, знаете, ну как вот в книжках пишут про сектантов, вот так и там все было. И потом через несколько недель моя мама пришла в это собрание. И вот я думал, как она отнесется к тому, что здесь происходит. Вот мы же представляем, что церковь – это великолепный храм, да? Это вот это, вот это, вот это. И вдруг подвал. И когда она просидела на собрании, интересно, что она сидела на собрании, даже, по-моему, не вставала, когда молитва была. К ней подошла одна женщина, сестра верующая, и спрашивает: ну как вам наше богослужение? И моя мама отвечает: это мой дом. Я нашла свой дом, и я отсюда больше не уйду. Вот так ей понравилось все. Она смогла не увидеть стены, она смогла не увидеть вот то, что ее окружает. Она смогла увидеть Бога и присутствие Бога. Вот, друзья, у Неймана было вот это искушение. Оно у всех нас, это искушение есть. Я-то думал, вот так будет. Я думал, вот так будет. Я думал, что вот Бог таким путем меня поведет. Я думал, что вот таким путем поведет меня. Друзья, разве нам важно, какой путь Бог нам избирает? Нам же важен результат. Разве Нейману важно было, выйдет Елисей и руки возложит, или окунуться в реках Иордана, в реке Иордана? Друзья, не важен путь, важен результат. Но иногда наши предположения, наши мысли, они настолько сильно нами владеют, что мы не можем получить Божье благословение, кроме как только как мы хотим этого. Иногда мы молимся с вами: Господи, вот я хочу поехать туда, я хочу сделать вот это, я хочу вот это сделать, благослови меня, да? Вот был такой человек в древности, его звали Иовис. Он известен своей молитвой. Про него сказано: и молился Иовис Богу и сказал: о, если бы ты благословил меня твоим благословением. Друзья, у Иовиса была молитва: Господи, не такая, как у нас. Я вот запланировал себе вот благословение. Я хочу поехать туда. Я хочу там познакомиться, встретиться. Хочу вот это сделать. Я все себе уже запланировал. Вот, Господи, тебе не надо ни о чем беспокоиться. Я уже все запланировал. Тебе не надо время тратить на мою жизнь. Ты только благослови меня то, что я себе приготовил. Вот благослови меня. Вот я это приготовил, вот это благослови. Друзья, а Иовис говорит: Господи, я не знаю, как ты это сделаешь. Я не знаю своих путей. Благослови меня твоим благословением. Вот как ты запланируешь, так и сделай. Друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, чтобы нам получить Божье благословение, которое Бог нам приготовил, нам нужно отбросить свои представления о том, как же это нужно получить, и довериться Богу. И довериться Богу. Вот Бог так вот хочет, как Нейману. Второй, друзья, второй случай записан в книге «Послание Иоанна», прошу прощения, в Евангелии от Иоанна, в 6 главе. Тоже очень известный случай, часто о нем проповедуется, я проповедовал не раз уже, и не два. В 6 главе, друзья, описывается ситуация, когда Христос увидел людей, с которыми он раньше беседовал, их было очень много тысяч человек, которые хотели есть. И Бог приготовил благословение. Он решил их накормить, всех этих людей. Друзья, Бог не только им приготовил благословение, Бог приготовил благословение и ученикам. Они должны были стать теми, кто накормит 6 тысяч человек. Ну, там, сколько там тысяч человек, я сейчас посмотрю. Восьмой, да. Это 6 глава, друзья. 5 тысяч человек. И вот... То есть Бог это приготовил, то есть Бог уже запланировал, что Он этих людей накормит через учеников. Все это уже было в планах Божьих. Но смотрите, как, друзья, это происходит. Значит, они думают, как это сделать. Вот Он им говорит, надо их накормить. Христос говорит ученикам, надо их накормить. Друзья, но чтобы посчитать количество людей то и умножить на то, сколько нужно пищи, то получается огромная сумма, огромные деньги. Вот среди них был Филипп, я подозреваю, что у Филиппа были такие диаконские склонности. Потому что когда Иисус Христос проповедовал, то Филипп уже считал, сколько людей. И когда Христос говорит, надо покормить, Филипп сразу говорит, здесь на 200 динариев не хватит. Он уже все посчитал, он уже рассчитал, сколько денег нужно в голове своей. И там был Андрей, апостол. Вот Андрей находит мальчика какого-то, познакомился с этим мальчиком. Или был раньше знаком, и обнаружил, что у этого мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбки. И вот он вот это 5 хлебов и 2 рыбки приносит Иисусу Христу, или точнее говорит об этом Иисусу Христу, и говорит такие слова. Друзья, вот что я хотел отметить. Он говорит, здесь есть 5 хлебов у одного мальчика и 2 рыбки. А потом такие слова добавляет. Но что это для такого множества? В другом переводе написано так. Но это ничто. Для нашего, для этого множества. То есть, друзья, смотрите, большая нужда, большая проблема. 5 тысяч человек, только мужчин. Всего может быть около 10 тысяч человек, и детей, и женщин. Всего вместе. И вот чтобы удовлетворить эту огромную нужду, 10 тысяч человек накормить, у них в распоряжении всего 5 хлебов и 2 рыбки. Друзья, и оценивая то, что мы имеем, и оценивая нужду, человек понимает, что у меня нет ничего. Я ничего не имею. У меня нет ничего. И он говорит, это ничтожество, это ничто. У меня ничего нет, у нас нет ничего. Друзья, вот этот путь. Путь, когда человек говорит, у меня ничего нет. Я ничего не умею, ничем не владею. У меня нужда большая, а средств никаких нет. Друзья, другим путем пошел Христос. Он взял вот это ничтожество, вот это маленькое, что имеет, вот эти 5 хлебов и 2 рыбки. Это то, что ученики оценили как ничто. На это даже внимания обращать не надо. Он взял вот это и возблагодарил. Друзья, мне бы очень было интересно послушать эту молитву благодарения. Но я могу представить себе это так. Иисус Христос молится. Господи! У нас стоит нужда. Нам нужно накормить огромную массу людей. 10 тысяч человек. 5 тысяч мужчин. А у нас в руках 5 хлебов и 2 рыбки. Я тебя сердечно благодарю за то, что ты дал нам то, чем мы сейчас будем кормить вот этих людей. Вот можешь себе так представить эту молитву, да? Но так написано, он возблагодарил. Друзья, мы благодарим тогда, когда у нас достаточно. Когда достаточно, тогда мы благодарим. Но когда у нас не просто недостаточно, а когда по сравнению с нуждой у нас маленькая-маленькая толика только имеется, за что благодарить? Друзья, путь получения благословения – это благодарность. Почему мы многие лишаемся многих благословений? Друзья, потому что мы неблагодарны. Потому что мы с вами не испытываем чувство радости от того, что мы имеем. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Человек, который благочестив и доволен, он имеет многое. Друзья, Христос возблагодарил за малое, и вот это малое умножилось. Друзья, почему у многих людей есть многое, и оно уменьшается, и благословение не происходит? Потому что люди неблагодарны. Им все не хватает, им все мало. Но посмотрите, человек благодарный, радующийся малому, друзья, Бог ему посылает много. Вот давайте представим вот нас с вами. Вот я сделал какую-то, ну, небольшую услугу кому-то. Вот маленькую-маленькую услугу сделал. И этот человек говорит: спасибо тебе большое, ты меня очень выручил, благодарю тебя. Хочется мне ему еще что-то сделать или нет? Ну, конечно, хочется. Или я сделал человеку услугу, а он воспринял как должное, или еще сказал мало. Как один мальчик или девочка, маленький совсем, в магазине. И тетя, ну, продавщица, просто так решила, ну, расположилась к этой девочке и подарила апельсин. Вот тебе апельсинчик, возьми. А мама говорит этой девочке: что надо было сказать тете? А девочка говорит: а почистить? Ну, типа, ты дала апельсин, а почистить кто будет? Я, что ли, буду чистить? Друзья, вот так у нас в жизни. Вот там что-то дали люди, да, или Бог нам дал вот немножко. А мы понимаем, что по сравнению с нашей нуждой, ну, это совсем мало. Совсем мало. И у нас ропот: а почему так мало? Господи, у меня же нужда-то больше. У меня же нужды-то намного больше, а ты мне так мало дал. Почему? Друзья, вот на самом деле благодарность – это то, что нам помогает получать благословение. В Библии написано, что когда человек заболел, то можно позвать пресвитеров церкви, они помолятся, и человек будет исцелен. И когда вот нас просят молиться с молитвой возложения рук, то перед молитвой всегда есть беседа. И я всегда указываю на причины, по которым Бог может не исцелить. Ну, одна из причин – это нечистота человека. Написано: признавайтесь пред другом, молитесь и так далее. Друзья, а вот еще одна причина – это неблагодарность. Написано в Библии так: всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Друзья, можно ли все нужды открывать пред Богом или нет? Можно. Но условия – с благодарением. Не с ропотом, с благодарением. Друзья, если мы хотим получать благословение Божие, которое нам приготовлено в обильной мере, нам нужно, как Нейман, научиться преодолевать свои собственные шаблоны, свои собственные представления, а идти по путям Божьим, и нам нужно научиться быть благодарным за малое. Еще коротенький пример, перейду дальше и уже буду заканчивать. Была одна женщина, у ней умер муж. Пришел заимодавец и говорит: я заберу твоих детей в счет долгов. Так, друзья, бывает, что даже у благочестивых людей такие нужды. Вот. Она пошла к пророку, и пророк ей говорит: а что у тебя есть? Друзья, вот этот вопрос немножко как бы издевательский такой вопрос, ну, на первый взгляд. Почему? Если бы у ней что-то было, она бы, конечно, это продала и отдала бы за своих детей. Так же, да, друзья? Но она почему и пришла к пророку, что у нее ничего нет? Она так и говорит: у меня нет ничего. А потом добавляет: ну, хотя там есть масло немножко. Друзья, вот для нее это масло ничего не значит. Это ничтожество, это даже обращает внимание на это. А Бог говорит: я это масло умножу. Иди, попроси у соседей все там банки, кастрюли, бочки, и набирай масло. Друзья, когда мы ценим то, что у нас есть, Бог через это обильно нас благословляет. А когда мы говорим: да у меня ничего нет. Вот Моисей: я не умею говорить, я косноязычен, у меня ничего нет. Друзья, иногда мы говорим: у меня нет талантов там проповедовать, у меня нет талантов там благовествовать, у меня ничего нет, ничего нет. Ну как же ничего нет? А вот это, а вот это, а вот это. Вот, а это же мало. По сравнению вот с этим человеком, я же вообще никто и ничто. Вот смотри, как он поет, а как я пою. Смотри, как он благовествует, а как я благовествую. Ну пусть тебя мало. Поблагодари за то, что у тебя есть малое. И Бог это так умножит, что потом десятки тысяч людей накормятся, еще и останется. Итак, друзья, второй путь получения благословения – это благодарность. И третий, друзья, путь получения благословения, это для меня тоже было как необычно так. В третьей книге царств, в 17 главе, есть история про одну бедную вдову. Друзья, она жила в Сарепте Сидонской, и Бог повелел ей кормить Илью. Ну, правда, Бог ей об этом не сказал, что он ей повелел. Написано в Библии, что он повелел, но она об этом как бы не знала. Он повелел ей иначе. Повелел ей не через слово, а через обстоятельства. И вот пророк Илия приходит к ней. И в 10 стихе написано, в 3 книге царств, в 17 глава, написано: «И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. Она пошла, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой, у меня нет ничего печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я пойду, наберу полено два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Друзья, вот что у ней было. У нее было на одно питание, на один завтрак, на один обед. И она говорит: у меня план такой. Вот она рассказывает свой план. Я потрачу то, что у меня есть, на еду для себя. И после этого мы умрем. Вот такой план у этой женщины. Поесть и умереть. У Бога совершенно иной план для этой женщины. У него план, чтобы у ней было в изобилии масло и муки. То есть Бог приготовил для нее благословение. Она приготовила для себя смерть, а Бог для нее приготовил благословение. Но путь этого благословения какой был? Илия говорит: нет, не бойся. Друзья, чего она могла бояться? Что она последнее отдаст неизвестному человеку. Вот это она боялась. А он говорит: не бойся. Пойди, сделай, что ты сказала, но прежде сделай для меня. Друзья, путь получения благословения – это правильно использовать то, что мы имеем. Вот эта женщина, она правильно использовала то, что она имела. Она имела совсем немного, но она могла это потратить для себя, могла потратить для дела Божьего. И она потратила это для дела Божьего. Она правильно использовала то, что имела. Здесь брат уже говорил мысль хорошую, что бедная вдова, у нее было две лепты, да? И она думала, как их потратить, себе или Богу. И она дает их Богу. Друзья, если бы она оставила их себе, возможно, ей бы хватило на один завтрак, или хватило бы на один, там, может быть, на одну булочку, и она бы какое-то время еще подкрепилась. Но она потратила это Богу, друзья, и это очень трудно сделать. Но она пожертвовал это Богу, и Бог ее обильно благословил. Эта женщина, она правильно потратила то, что она имела. Она отдала, она потратила туда, куда нужно потратить. Вы знаете, вот я уверен, что Бог нам дает средства, деньги, время, здоровье, квартиры, машины. Он все это делает, дает нам это, для того, чтобы мы правильно это расходовали. Правильно расходовали. Друзья, человек, когда получает в свои руки, у него сразу искушение расходовать это неправильно. Рассказывают про одного брата, который молился, что Бог дал ему хорошую машину. И он это понимал так, что вот у меня будет машина, я буду возить бабушек в собрание, на собрание. Но когда Бог ему дал эту машину, то вот одна бабушка села и, как обычно, дверь закрыла громко. У него сердце такое переживание, машина-то новая, хорошая, а дверь громко. Потом какой-то дедушка сел там в грязных ботинках, испачкал, потом еще какое-то время, и потом говорит: нет, нет, моя машина новая, не надо это. И он стал использовать для себя, для своей нужды, для своих... Я не скажу, что она разбилась там или сразу исчезла, нет. Друзья, я имею в виду, что человек теряет Божье благословение, теряет. Вот Бог тебе дал, используй вот для этого, чтобы дело Божье двигалось. Когда вот, например, вот я с подростками занимаюсь, и часто подростков спрашиваю: вот ты когда вырастешь, кем будешь работать? Или у нас подростки хотят летом работать, чтобы заработать деньги летом. Я говорю, ну ты заработаешь деньги, куда ты потратишь? Ну вот они говорят, вот туда, туда, туда. Друзья, я всегда говорю, открой вот такой текст Священного Писания. В первую очередь, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Друзья, вот у человека вот это нуждающийся, оно на последнем месте. Вот я сначала вот это, вот это, вот это, вот это, а потом нуждающемуся. Библия говорит, работайте своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Так, да, друзья? Вот смотрите, у Бога есть свои приоритеты, у человека есть свои приоритеты. Бог говорит этой женщине, ты должна накормить Илию. Она говорит, а у меня нету самой. А он говорит, а почему ты переживаешь об этом? Ведь я даю. Ты накорми Илию, я тебе дам столько, сколько у тебя будет, хватит на все время. Она поверила этому. Поверила этому. Она сделала, как Бог говорит. Она правильно использовала то, что у нее есть. И Бог ее обильно благословил. Такой коротенький пример. Вот когда я уверовал, я с мира пришел. Я уверовал. В городе Тольятти. И там был один человек у нас в церкви. Он не был верующим, но ходил на собрание и жизнь верующих знал. И когда я уверовал, он мне сказал такую фразу. Ну, а я человек такой, знаете, активный. Мне нравится вот там, движение, где-то быть все время, что-то смотреть новое, как афиняне. Друзья, и вот он мне говорит, знаешь, Денис, вот если ты пойдешь по этому пути, то ты должен смириться со своей жизнью. Она у тебя будет скучная и неинтересная. Смотри, несколько раз в неделю собрание. Пропускать нельзя. Потом, женишься, дети, многодетная семья. Плюс надо работать. И вот твоя жизнь будет такая. Дом, собрание, работа. Дом, собрание, работа. Скучная и неинтересная. Хочешь мир посмотреть? Забудь об этом навсегда. Друзья, и он меня так смутил, что я даже какое-то время имел в искушении, чтобы и перестать ходить. Я только-только стал ходить на собрание. Но потом, однажды, читая Священное Писание, там написано. Ищите прежде Царствие Божие. Все остальное приложится к вам. И меня посетила мысль. Знаете, какая мысль? Вот когда, ну, например, человек, очень хорошо разбирающийся человек в машинах, говорит, давай я тебе выберу машину сам, я тебе выберу. Я ему скажу, выбирай. Потому что если я буду выбирать, я выберу какую-то ерунду, я не разбираюсь. Ты разбираешься, ты выбирай. Друзья, вот Бог говорит, все остальное приложится. Другими словами, я тебе приложу все остальное. Я тебе приложу. Друзья, я подумал, у Бога, у него же многочисленные возможности, да? У него же огромный арсенал и фантазии хорошие, и много возможностей. Если он мне обещает, что он все приложится мне, ну, наверное, я ему доверюсь просто в этом вопросе. Есть люди, которые живут так. Я все себе сам, а Царствие Божие, служение Божие прилагается к этому, да? Вот я планирую свою там поездку, там, отдохнуть, там, попутешествовать, ну, и потихонечку прилагаю к этому. Но если попаду на собрание, ну, еще и как бы на собрание попаду неплохо. Я хочу в горы пойти, но если там встретится человек, то я ему еще и заблаговествую, тоже неплохо. Так, да, вот. Как бы я ищу своего, а Царство Божие прилагается. А Бог говорит, вот если ты будешь искать Царствие Божие, то я буду прилагать себе такое, что ты даже об этом и не думал. Друзья, и вот в моей жизни так и получилось. Первое время, конечно, было немножко так трудно и смиряться, и отказываться от всего мирского. А потом Бог мою жизнь так повел, что и я мир посмотрел немало, и с огромным количеством верующих познакомился, и вот у вас сейчас здесь в гостях. Друзья, и я скажу, что моя жизнь очень нескучная. Знаете почему? Потому что к ней прилагает Бог, людей прилагает. Всякие там... Вот однажды я даже крокодилов искал в джунглях каких-то. Вот, и если бы я думал, я бы в жизни догадался вот в своей жизни искать крокодилов. Да? А Бог мне говорит, вот ты там служишь, там трудишься в церкви. И вот один брат в церкви подходит и говорит, слушай, ты каждый день собрание у нас проводишь. Давай мы утром с тобой съедем в одно место. У нас есть там дикие джунгли, там крокодилов поищем. Вот Бог приложил, понимаете? Вот он догадывается того, чего мы никогда не догадаемся. Если мы в своей жизни будем правильно использовать то, что у нас есть, время, силы, средства. Если мы будем правильно использовать, даже думая, что это ущерб нам, вот как эта женщина, она говорила, а что моя жизнь? Ну, сейчас умрем, и все. А он говорит, нет, потрать это на дело Божие, посвяти это дело Божьему, ты увидишь, как у тебя изменится твоя жизнь. Друзья, последняя мысль, которую я озвучивал, что наша жизнь, она, вернее, наше благословение, которое Бог нам приготовил, зависит от того, насколько мы умеем правильно использовать то, что у нас уже есть. И путь, который предлагает плоть, это путь потрать на себя. У тебя осталось немного, потрать на себя. И самое, наверное, главное, друзья, когда человек говорит, у тебя осталось немного, мы фильмы-то не смотрим, да, но вот у меня один знакомый есть, он неверующий, он мне иногда рассказывает, говорит, вот есть такой, говорит, фильм, говорит, посмотри обязательно, но я все равно не стал смотреть, вот, но он мне рассказал, он говорит, в этом фильме человек, ему сказали, что он умирает от рака, раковое заболевание, онкология, умирает, ему осталось месяц, и он решил потратить этот месяц на себя, позвонил жене, позвонил детей на работе, сказал, я никуда не приду, не вернусь домой, буду делать то, что хочу. И он поехал путешествовать, развлекаться. Вот месяц, ну вот остался месяц, потрать на себя. Друзья, а что после этого? Потрачу на себя и умру, да? А потрать этот месяц на Бога. Ну, казалось бы, у тебя месяц остался, ну, потрать на Бога, послужи Богу. И дальше будет, и жив будешь, всю жизнь, вечность жив будет. Вся твоя вечность будет твоя. Так же, да, друзья? Друзья, Бог всегда благословит того, который не для себя живет, который правильно тратит то, что у него есть. И время, деньги, здоровье, все что угодно. Итак, друзья, заканчивая, я хотел бы напомнить, с чего начал, что Бог нам приготовил обильнейшие благословения. Каждому из нас. Он нас очень любит, и каждому хочет большие благословения. Друзья, но эти благословения мы можем получить, если мы сможем преодолеть свои собственные представления о том, как эти благословения получать. И довериться Богу. Если мы будем благодарны за то, что мы уже имеем, искренне от сердца. И если мы то, что уже имеем, пусть это малое, но будем использовать во благо Бога, во благо Его дела, то это будет тоже для благословения Божьего. Давайте мы склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь.